بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، نبدأ إن شاء الله говорить о важности отношения с Аллахом. Потому что немало людей думают, что это отношение им не нужно. И многие тоже спрашивают и говорят следующим образом, что зачем мне нужен отношение, мне нужно отношение с Аллахом, зачем мне нужна религия, когда я могу и без этого жить хорошо, быть добрым человеком, никого не навредить и никого не обижать, и жить мирно с людьми. И отсюда они думают, что им не нужно и не важно иметь отношение с Аллахом или вообще быть религиозным человеком. Поэтому я хочу сегодня, иншаллах, отвечать на этот вопрос, постараться отвечать на этот вопрос и доказать, что без отношения с Аллахом жить правильно невозможно. И быть настоящим, хорошим, добрым человеком, который никого не обижал и никого не навредил, тоже без отношения с Аллахом, это тоже невозможно. И будем, иншаллах, говорить о по ходу нашего разговора о некоторых вещах и некоторых доказательствах, которые являются очевидными для любого человека. Не будем ссылаться, скажем, и мы вынуждены это напрямую на аяты Корана, напрямую, потому что здесь многие слушают и могут послушать наш разговор, который для них, к сожалению, Коран еще это не означает, та книга, которая означает для одного мусульмана, что это священная книга и в ней только истина. Поэтому давайте мы будем тоже не прямо ссылаться на аяты Корана, а будем ссылаться именно на то, что является очевидным для людей, и отсюда мы видим, что все-таки отношения с Аллахом нам очень нужны. И давайте первый, скажем, аксиома, который существует, это то, что человек всегда ищет в любом деле, будто это большом или маленьком деле, будто это большая организация, будто это маленькие предприятия, будто это тоже семья. Везде мы, люди, ищем главного и ищем руководителя. Это для нас однозначно. Это для нас однозначно, потому что мы знаем, что никакого предприятия, никакой организации не может существовать и не может правильно работать, если она не имеет для себя определенного руководителя и определенного главного, который, скажем, руководит и управляет. Поэтому, когда любой из нас, когда он захочет, скажем, работать в какую-то фирму или работать в какую-то организацию, его, конечно, интересует, допустим, а кто руководит эту организацию, кто является главным в этой организации и что он хочет от нас и что он требует и какие у него есть, скажем, приказы и так далее. Потому что мы знаем, что не может эта организация существовать без одного главного и без руководителя. То же самое, когда, допустим, идем в школу или идем в университет, всегда мы верим и думаем, что для того, чтобы эта школа, этот университет существовал, причем правильно работал, нужен для него директор и нужен для школы тоже директор. Везде, везде, в любом нашем деле, даже когда мы едем в путь вместе, допустим, группа людей, скажем, едут на экскурсию или едут куда-нибудь, они тоже стремятся назначить для себя руководителя, в зависимости от поездки, если это туристически, мы назначаем того человека, который знает это место, местность, в которую мы едем, для того, чтобы мы шли за ним. И везде, везде мы ищем руководителя. И то, что становится нам, и, я думаю, любому должно быть странно, когда мы говорим об этой вселенной, когда мы говорим о нашей земле, когда мы говорим о нашем образе жизни. Здесь как бы многие пытаются игнорировать роль, скажем, руководителя. Почему, когда я должен какую-то организацию создавать, какое-то предприятие создавать, я должен иметь главного, я должен иметь руководителя. И даже, как мы сказали, даже маленькие группы, когда они делают что-то вместе, они тоже назначают себе руководителя. Почему здесь мы верим и однозначно верим, что нужен для нас руководитель, а когда мы говорим об этой вселенной, в которой намного нужна тонкость и намного важнее в ней, в этой вселенной, существование руководителя, потому что все происходит четко и все происходит по строгим законам и канонам, иначе жизнь не могла бы существовать. Почему мы, когда говорим об этом, об этой вселенной, мы хотим игнорировать роль руководителя и начинаем ссылаться на какие-то, выводы, которые, лишь бы, чтобы мы не признались в том, что есть руководитель, есть главный, это тот, который создал эту вселенную, и тот, который установил для нее ее каноны, по которым она продолжается и по которым она существует. Конечно, это странно будет. Странно будет не то, что верит в этом. Странный здесь тот человек, который игнорирует роль руководителя, а не тот человек, который признает, что здесь тоже однозначно и тем более нужно, чтобы был один руководитель. Вот поэтому мы говорим, поэтому Аллах Субхана ва Тааля в Коране, когда говорил о вере и говорил о вере в Создателя, он именно ссылался и велил нам посмотреть вокруг себя. Посмотреть вокруг себя и что нас окружает. И потом задумываться, неужели это может существовать, и неужели это может происходить так случайно, допустим, или без одного, который является руководителем. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в сура номер 28, ая 71-72, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Скажи, думаете ли вы, что если Аллах сделает над вами ночь вечной до дня воскресения, кто Бог, кроме Аллаха, что принесет вам сияние, разве вы не слышите? Скажи, думаете ли вы, что если Аллах сделает над вами день вечным до дня воскресения, кто Бог, кроме Аллаха, что принесет вам ночь, чтобы покоиться в ней? Разве вы не видите?» И в другой суре, например, сура номер 36, аят 37 и 40, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «И знамением для них ночь мы снимаем с нее день, и вот они оказываются во мраке, и солнце течет к местопребиванию своему, таково установление славного мудрого, и месяц мы установили по стоянкам, пока он не делается точно старая пальмовая ветвь. Солнцу не надлежит догонять месяц, и ночь не опередит день, и каждый плавает по своду». И в другой суре, сура номер 35, ая номер 41, Аллах Субхану Тааля говорит: «Поистине Аллах держит небеса и землю, чтобы они не исчезли, а если бы они исчезли, то никто бы их не удержал после него. Он вид кроток прощающий». Значит, как мы видим, несмотря на то, что я обращаюсь к тем, кто, допустим, не признает, если мы, скажем так, Коран, но все-таки эти аяты направлены для того, чтобы тоже вы задумывались и задавали себе вопрос. Вот Аллах Субхану Тааля в этих аятах указал о некоторых явлениях, которые нас окружают и которые идут четко и по очень, скажем, определенным и четким канонам. И Аллах Субхану Тааля задает такой вопрос: а кто может, неужели это, что вы видите и наблюдаете каждый день, происходит без руководителя? Как это можно верить в этом? И если вы с другой стороны считаете, что для любого дела и для любой организации нужен руководитель. А как если мы говорим о Солнце, о Луне, мы говорим об этой Вселенной, об этих явлениях, которые нас окружают? Конечно, я думаю, что разумный человек считает, что это не может быть без руководителя, который установил эти каноны, по которым это существует. И вот этот вопрос, о котором мы говорим, существование главного и руководителя в этом мире, конечно, этот вопрос никогда не был второстепенным вопросом в жизни человека, любого человека, даже современного человека. И поэтому, когда мы смотрим в истории человека, мы видим, что всегда, начиная с древнего человека, кончая цивилизованного, мы видим, что везде и всегда человек искал главный, искал руководитель в этом мире. Поэтому, допустим, когда мы видим, что в истории когда-то человек поклонялся Луне, некоторые, конечно, некоторые поклонялись Солнцу, некоторые поклонялись огню, некоторые поклонялись идолам и так далее. Это о чем говорит? Это именно говорит о том, что вот эти люди, вот этот человек внутри себя всегда как бы нашел призыв к тому, разыскивать надо узнать, кто у тебя руководитель, кто все руководит этот мир. И отсюда, конечно, были выводы, и причем иногда правильные выводы, и верующие люди, верующие в Аллаха, они были сначала человечества, а некоторые тоже, отрицая существование Аллаха, убегая от этого ответа, они нашли себе якобы ответ в том, что Солнце это главнее всего, или огонь это сильнее и главнее всего, или Луна это главнее всего, и начали им поклоняться. Вот это, вот, несмотря на то, что вывод неправильный, имею в виду в конечном итоге, но все-таки это доказательство тому, что человек искал себе главный. Всегда искал этот руководитель, искал создатель. Но кто-то правильно пришел к выводу, а кто-то неправильно. То же самое, когда мы говорим о современном человеке. Нельзя сказать, что цивилизованный человек – это человек, который вообще не верит в существование главного. Даже если мы посмотрим на всякие теории, которые возникали в истории человека и именно цивилизованного человека, мы видим, что эти теории именно являются каким-то родом ответом на этот вопрос. Кто здесь руководитель и кто здесь главный? Поэтому, например, допустим, самая такая известная, скажем, теория, это теория Дарвина, теория эволюции. Откуда произошел человек? Откуда, почему эта теория возникла? Потому что это о чем говорит? Это именно говорит о том, что тоже цивилизованный человек искал, откуда я произошел, и кто создал меня, и кто является руководителем этого процесса, который происходит. Неужели это, значит, сам человек, любой человек, и в том числе цивилизованный, думал, а как это могло быть? Неужели нет здесь главного? И поскольку нужно было, я бы сказал, нужно было в связи с какими-то обстоятельствами, которые возникли во время рождения этой теории, и это именно та война, которая присутствовала между, скажем, идеалистами или религиозными людьми и материалистами или, скажем, так называемые ученые, тогда, в это время, когда родилась теория эволюции, присутствовала вот такая война между ними. И поэтому нужно было ученым найти ответ, минуя религии, а не в религии. Потому что они считали, что религия – это против науки, религия – это против, достижения человека и так далее. И отсюда возникла, я бы сказал, и родилась такая теория Дарвина. Хотя я сразу скажу, и об этом у нас, иншаллах, может, будет разговор, религия и наука. Ислам никогда не был против науки и против ученых и достижений человека. Но все-таки нужно было ответ на этот вопрос. И отсюда появилась такая теория, и причем, и как бы ни странно, я не скажу, что даже странно, когда мы видим, что эту книгу, в которой описал Дарвин свою теорию, первое предисловие этой книги написал Карл Маркс, когда хвалил эту теорию, хвалил этого ученого и считал его очень разумным и очень большим ученым в связи с тем, что он пришел к такой теории. Потому что тоже, опять еще раз подчеркиваю, эта теория как бы стала спасением для материалистов от признания, скажем, непосредственно Создателя Аллаха. Хотя она, под нее скрывается такое чувство, и именно у этих людей, что тоже мы ищем руководителя в этом мире и ищем Создателя. Но мы не хотим сказать, что это Аллах. Мы не хотим сказать, что это Бог. Мы не хотим сказать, что это Создатель, который считает религию. Поэтому даже один из сторонников этой теории, один ученый, которого зовут Артур, это один из сторонников теории Дарвина, он сказал, мы поистине теория эволюции не имеет явных доказательств и не будет иметь никогда. Но мы ее воспринимаем и признаем, потому что если мы будем ее отрицать, мы вынуждены будем верить в существование Создателя. Вот видите, я хочу сказать, что ссылаясь на слова сторонников этой теории, не углубляясь в ответ на то, это правильная ли теория, нет, хотя многие тоже ученые, современные ученые, и причем тоже не мусульмане и не верующие, тоже они опровергают эту теорию. Даже один ученый, я, честно говоря, не помню, как его зовут, но он считает, что это научная ерунда, теория эволюции и так далее. Мы об этом, это не наша тема. Но я хочу сказать, что даже если мы посмотрим на слова те, которые поддерживают эту теорию, мы видим, что они поддерживают ее не от того, что она является аксиомой. Она остается теорией. Но потому что она спасет. Так, если правильно сказать, хотя это не спасение, так, если правильно говорить, но они считают, что эта теория спасает их от веры в существование Аллаха. Итак, любой человек, если он сядет и подумает над этим вопросом, многие, конечно, может они не думают об этом вопросе. Потому что они считают, что у них есть заботы и у них нет времени задумываться над этим. Но все-таки любой человек когда-то задавал себе этот вопрос. Где главный в этом мире и кто он? Поэтому я помню, когда мы учились в медицинском университете, и однажды у нас вел занятие один доцент, который про себя сказал, что он не верит, что для него нет ни Бога, никого, но был такой разговор. И однажды, через какое-то время, мы просили у него идти пораньше закончить занятие, поскольку нам надо идти молиться. Это была пятница. И он, конечно, разрешил. И перед тем, как мы уходили, он собрал нас и сказал. Хотя он несколько дней назад, может быть, сказал, что я не верю в Бога и так далее. Он сказал, знаете, я думаю, что есть кто-то. Вот. Не может быть, чтобы все это произошло без кого-то. Имею в виду, чтобы Земля, Солнце, Луна, и все это двигается, все это идет по определенным канонам. Я, конечно, не верю, что это происходит без определенного руководителя, который руководит этим процессом. Но, знаете, я не скажу, что это Бог. Вот этот тоже человек, причем человек ученый, доцент, мы видим, для него тоже это не такой наивный вопрос, скажем, существования Создателя в этом мире и руководителя в этом мире. Поэтому я хочу сказать, этот вопрос был и остается всегда важным вопросом в жизни человека. И на этот вопрос пытались отвечать люди разного, скажем, времени и разной степени, имеющие разные степени, скажем, знания и науки. Даже есть такой, и тот, который не находит на этот вопрос ответ и ищет на этот вопрос ответ, конечно, он находится в определенном, скажем, беспокойстве. Поэтому я всегда, когда говорю об этом теме, люблю рассказать стихотворение одного поэта, ливанца, который сказал, когда пытался отвечать на эти вопросы, откуда я произошел, что, куда я иду, почему я живу. И он написал типа таких стихотворений, в которых он говорит: «Пришел я откуда, не знаю, но я пришел, я увидел перед собой дорогу и вошел, и я должен продолжать идти, хотел это или нет, откуда я пришел и как я увидел свою дорогу, я не знаю. Я древний ли в этом мире или новый, я ли иду или время идет, я не знаю, а почему я не знаю, я не знаю». Почему я не знаю, я не знаю. Вот видите, когда мы слышим эти слова этого человека, мы почувствуем тот беспокойство, которое находится внутри его души, поскольку он живет и не знает, почему он живет, откуда он пришел, кто является руководителем в его жизни, кто имеет право ему сказать, это правильно, это неправильно, поскольку он не может находить на эти вопросы ответы, он такой обеспокоен. И это, конечно, говорит о, я бы сказал, о смерти его души. Потому что Аллах Субхану Та'аля в Коране, когда говорил о жизни и о смерти, Он говорил тоже о таком понятии. Это оживление души человека. Значит, может быть, да, человек жив своим телом, своими органами, ходит, работает, питается и так далее. Но душой он мертв, поскольку он не находит, скажем, смысл своей жизни. Он душой мертв. Поэтому Аллах Субхану Та'аля в Коране, когда говорил о том, о человеке, который встал на прямой путь, он сказал, как будто он оживлялся. Аллах Субхану Та'аля оживил его этим. Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 7, ая номер 122, «Разве тот, кто был мертвым, и мы оживили его и дали ему свет, с которым он идет среди людей, похож на того, кто во мраке и не выходит из него, так разукрашено неверным то, что они делали». Значит, Аллах Субхану Та'аля именно здесь указывает об этой жизни, о жизни, о душевной, о духовной жизни у человека. Что человек, который живет и не знает себе цель, не знает себе путь, не знает, куда он идет и почему, и с какой целью он живет, этот человек, несмотря на то, что он живет своим телом, своими органами и наслаждается материально, но все-таки этот человек мертв душой. И, конечно, он не лучше в своей жизни, чем тот человек, который Аллах Субхану Та'аля оживил его душу и стал этот человек на прямой путь. И Аллах Субхану Та'аля в другой суре тоже указывает о разнице двух людей. Один, который идет прямо и четко, и знает себе цель, и знает себе дорогу, а другой, который живет и не знает почему, и не знает с какой целью он живет. Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 67, ая 22, «Тот ли, кто идет, опрокидываясь на свое лицо, идет вернее, или тот, кто идет ровно по прямой дороге?» Вот кто лучше? Конечно, лучше тот, который знает, почему он живет, знает, куда он идет, и знает, кому он должен подчиниться. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам нужно знать, и нам нужно верить в существование Аллаха, и это, конечно, вопрос очень важный. И как мы видели, что вот этот аксиома в жизни человека, что везде должен существовать один главный и один руководитель, она именно толкает нас на то, что мы подумали об этой вселенной и о нашем образе жизни. Неужели здесь не должен существовать руководитель? И неужели здесь мы не должны иметь главного? Конечно, разумный человек скажет нет, как всегда в нашей жизни и во всех мелочах нашей жизни должен существовать один главный и руководитель, которому мы должны подчиняться и в которого мы должны верить. Другая аксиома и другая очевидность в жизни человека – это то, что тоже в любом деле должен быть один главный и один руководитель. Они двое. И удача в работе любой организации зависит от того, это один ли руководит или двое. И кому должны, скажем, рабочие этой организации подчиняться? Конечно, здесь мы знаем, это уже наивно сказать, что там заместители бывают и так далее, но в конечном итоге мы подчиняемся одному. Если в какой-то организации будет существовать два руководителя, и тем более, когда они между собой не согласны, я думаю, и любой разумный человек думает, что эта организация не может существовать. Потому что живущие или работающие в ней люди не могут понять и не могут знать, кому должны они подчиняться и куда должны они идти, и за кем. И даже это, опять-таки, не только в таком большом смысле, имею в виду организации, даже в некоторых казалось бы, маленьких вопросах тоже должен существовать один главный. Допустим, когда мы говорим о семье. Вот то, что ислам установил, что в семье главный должен быть мужчина в семье. Это ни в коем случае не говорит о том, что мужчина лучше женщины. Потому что должность – это не подсчет всегда. Должность – это ответственность больше, чем подсчет. И когда Аллах Субхану Та'аля установил, что в семье должен быть главным мужчина, это не говорит о том, что потому что он лучше, чем женщина. Нет, это потому, как Аллах Субхану Та'аля создал его, он способен быть главным. И еще раз подчеркиваю, это не говорит о том, что женщина ниже мужчины. Нет. И здесь должность больше говорит об ответственности. А в тех семьях, где непонятно, кто главный, происходит постоянная борьба в семье за этот пост. Поэтому, когда мы видим и можем это наблюдать, такое явление среди мусульманских семей, которые подчиняются Аллаху и соблюдают ислам, и среди, скажем, европейских или семей, которые не установлены в них главы, мы видим, и это очень страшная цифра, что 50% заключенных браков идут на развод. Конечно, не всегда может быть это видна эта причина, но в конечном итоге, если мы наблюдаем внимательно, мы видим, что в конечном итоге именно из-за этого, именно из-за того, что в семье постоянно идет борьба, постоянно идет перемен. Кто здесь, кто руководит семью, кто главный в семье. И отсюда нет покоя в семье. Отсюда нет покоя в семье. И отсюда в конечном итоге возникает этот печальный результат, это развод. Значит, я хочу сказать, что когда мы говорим о важной роли руководителя, тоже вторая аксиома говорит нам, в которой любой человек не сомневается, что один должен быть руководителем. Иначе будет путаница в жизни человека и в работе, скажем, людей. Поэтому Аллах Субхану Та'аля тоже об этом указал в сура номер 23, ая номер 91. Аллах не брал себе никакого сына, и не было с ним никакого божества. Иначе каждый бог унес бы то, что он сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Хвала Аллаху, превыше он того, что они ему приписывают. Значит, Аллах Субхану Та'аля здесь указывает именно на важность этого вопроса, что если вы считали, что должен быть и должен существовать руководитель в вашей жизни, то тогда вы должны тоже считать, что руководитель должен быть один, а не несколько руководителей. И тот человек, в жизни которого существует много руководителей, и тем более, когда, я подчеркиваю, они между собой не согласны, вот этот человек тоже спокойно жить не может. Тот человек, который, я это говорю в общем, но когда мы говорим конкретно, допустим, если человек в своей жизни подчиняется своей страсти, подчиняется, скажем, своим близким, подчиняется одновременно все, своей страсти, своим близким, своей работе, Аллаху и так далее. Все, как бы, влияют ему, и он подчиняется всем, конечно, он не может жить спокойно. Потому что не знает, где-то он должен послушать Аллаха, считает, а где-то считает, он должен послушать себя, а где-то он должен послушать кого-то другого и так далее. И отсюда он жить спокойно не может. А тот человек, который живет и знает, что я должен подчиняться одному голосу, одному руководителю. И все остальные должны подчиняться ему. И в пределах его приказов я должен жить. Вот, конечно, этот человек более спокоен. Поэтому Аллах Субхану Та'аля давал нам пример того человека, который живет и подчиняется разным руководителям. Как он живет? Наподобие кого он живет? Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 39, ая номер 29. Аллах приводит в притчу многобожника, он словно раб, право на владение которым принадлежит нескольким соучастникам, припирающимся о нем. Значит, это тот, который многобожник, имею в виду, у него много руководителей, которым он подчиняется, он как будто раб у двоих соучастников. И эти соучастники, они припираются между собой. Как он живет, этот раб? Как он может жить, когда он является, скажем, собственностью одновременно двум? И один хочет, чтобы он так сделал, а другой хочет, чтобы он так сделал. А как он может жить? Неужели он сможет жить спокойно? Конечно, он не сможет. И Аллах Субхану Та'аля приводит того пример о том человеке верующем, который верит в одном Боге, в одном Создателе, это Аллах, и он говорит о нем. И приводит в притчу единобожника. Он словно раб, право на владение которым имеет один хозяин. И Аллах задает вопрос, равны ли они в притче? Вот эти два раба. Конечно, нет. Аллах отвечает, нет, они не равны. Хвала Аллаху за доказательства против этих людей, но большая часть их не знает истину. Значит, мы видим тоже, это тоже, несмотря на то, что я обращаюсь к людям, которые тоже, опять-таки, может, и не относятся должным образом к Корану. Да, мы приводим аяты из Корана, но эти аяты задают вопросы, которые являются аксиомой для любого человека, и любой человек верит, что это так однозначно. Потому что на самом деле мы не можем жить, когда мы подчиняемся разным руководителям, и причем каждый из них против другого. И здесь уже возникает вопрос, кому я должен подчиняться? Вот на этот вопрос некоторые отвечают, да, мы с вами согласны. Один главный должен быть, один руководитель. И мы должны подчиняться одному. Но зачем нам сказать, что это именно Аллах? И отсюда предлагают разные предложения. Например, некоторые считают, давайте будем так говорить. Будем подчиняться своей совести. Что совесть нам скажет, то и будем делать. Потому что не может быть, они так считают, не может быть, чтобы моя совесть велела мне делать плохое, раз я человек. Ну, конечно, здесь мы можем сказать, что это неоднозначно, что моя совесть зовет меня всегда к хорошему, во-первых. Во-вторых, если ты на самом деле собственный человек и грамотный человек, но пустить такое правило, чтобы все люди жили с этим правилом, невозможно, потому что люди разные. И каждый человек, любой человек, когда хочет что-то делать плохое, он всегда ищет для себя оправдание. Всегда ищет для себя оправдание. Потому что он, как бы, опять-таки, отвечая своей совести, он ищет ответ. А этот ответ бывает какое-то оправдание. Поэтому даже тот, который убивает, иногда ищет и оправдает себя каким-то, скажем, поводом или какой-то причине он ставит и говорит, вот именно из-за этого я это сделал. Даже вот, скажем, некоторые люди, для них ничего страшного, если он бьет, скажем, своих детей. Наоборот, он считает, что это мои дети, я должен их воспитать, и только и имею право даже их бить до такой степени, допустим, что навредит. Это его совесть. Совесть людей – это очень относительное понятие. Я знаю такую историю, когда один, например, человек изнасиловал своих дочерей, двоих или троих, я не помню, маленьких дочерей. И когда его везли в тюрьму, его спрашивает милиционер, как ты мог это делать? Как ты мог это делать? Он говорит, разве... Вот такая совесть у него. Он говорит, разве один выращивает яблоко, чтобы другие кушали? Вот его совесть. Другой человек тоже, когда он что-то делает, тоже он какое-то оправдание найдет для себя. Поэтому, конечно, если все люди совестными являются совестными людьми, и подчиняются они, и они являются грамотными людьми, хотя это не существует, но все-таки, если бы это существовало, все равно это не было бы выходом для нас. Потому что человек, даже совестный человек, когда совершает грех и делает плохой, он перед тем, как это делает, он ищет для себя оправдание. Поэтому совесть не может быть выходом из положения. Некоторые говорят, это почему я еще повторяю, это еще считаем, мы должны учитывать, что понятие плохой и хороший отличается между людьми. И бывает так, что для тебя это очень плохое дело, а для другого это он считает, что это хорошее дело. И так далее и тому подобное. В зависимости, может быть, от воспитания, в зависимости, может быть, от традиций, в зависимости от должности и так далее и тому подобное. Много играет роль в решении, когда, собственно, человек решает. Поэтому нельзя предложить такое предложение. Давайте каждый будет по своей совести жить. И тогда нам не нужен будет Создатель, и не нужна будет религия, и не нужен будет нам Аллах. Это ни в коем случае неправильно. Другие предлагают другое предложение. Это к чему придут большинство. Потому что они считают, что в обществе не может быть, чтобы большинство людей договорились на то, что на какой-то поступок, что он хороший, когда он является плохим поступком. И когда мы живем, мы должны быть вместе с большинством. Если большинство так делает, мы должны так делать, и мы не должны отличаться от них. Если так все одеваются, мы должны так одеться. Если все так считают правильно, мы должны так тоже жить. И всегда они ссылаются на то, что существует среди большинства людей, и то, что считает большинство хорошо, значит, мы тоже должны это считать хорошим делом. Тоже это, я бы сказал, неправильное решение. Потому что иногда бывает так в некоторых обществах, когда большинство приходит к неправильному выводу. Я могу привести много на этом счете примеров. Например, один исторический пример. Это араби до послания пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. До послания пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям араби считали, что ничего страшного, даже это мужественно было, если человек похоронит свою дочь живой, если родится у него дочь. И он ее похоронил живой, это мужественный человек, считался. Конечно, не все так делали, но это не считалось плохим делом в обществе. Да? Наоборот, некоторые мужчины стремились если родится у него дочь, ее похоронит, пока не увидит никого из людей. И Аллах Субхану Та'аля о таком жестоком и бесчеловеческом обращении к дочерям Аллах Субхану Та'аля говорил в сура номер 16, ая номер 58-59. И когда одного из них обрадуют дочки, лицо его делается черным, и он удручен, скрываясь от народа, от горечи того, чем обрадован. Удержать ли это на унижение или сокрыть его в прахе? Плохо они рассуждают. Вот это общество, это мнение большинства в обществе было, что это неплохое, хотя я подчеркиваю, не все так делали, но они считали это хорошим делом, неплохим делом, даже мужественным делом. Это большинство. Но, конечно, правда не здесь. И справедливость не здесь. То же самое, другой пример. Это народ Лута, алейхиссалям. Лут, алейхиссалям, жил среди своего народа, среди которых распространился гомосексуализм. И большинство людей занимались этим делом в своем, в его обществе. Даже Лут стал странным человеком для них. И стал плохим человеком для них, потому что он хочет очищаться и не хочет совершить это дело, этот поступок. И об этом говорится в суре номер 27, ая номер 56. И ответом народа его было то, что они сказали: «Вы видите род Лута из вашего селения. Почему их надо вывести? Почему их надо изгнать? Какое у них плохое дело?» Они отвечают: «Ведь они люди, которые хотят быть чистыми». Вот их грех. Значит, большинство в обществе Лута, алейхиссалям, считали, что надо ничего плохого, и это даже странно, если человек не будет заниматься этим делом. Опять-таки, это мнение большинства. И как мы видим, и любой разумный человек видит, что ни арабы там не были правы, наоборот, то, что они считали, надо похоронить своих дочерей живыми, и ни народ Лута не был правым в своем решении. И вот эти мнения, вот эти, скажем, выводы на основании, скажем, мнения большинства, они продолжаются. И мы видим, что тоже, например, есть на сегодняшний день, я не помню, то ли в Китае, то ли в Японии, у них считается, что когда родители становятся в возрасте, уносят их в горы и оставляют. Пожилые люди у них живут в горах, потому что они считают, что они требуют много времени, много расходов на уход, и пусть они ухаживают за собой отдельно, чтобы нас не отвлекать. И это до сих пор происходит. До сих пор происходит в некоторых странах. Они, как у них отец или мать становятся в возрасте, их уносят отдельно, и их уносят, чтобы они жили в горах. И много примеров, которые нам говорят, что право на определение, что это дело хорошее или плохое, здесь не может иметь сам человек по своей совести, и не может иметь большинство людей, как они считают, потому что здесь возможны, в обеих случаях возможны грубые ошибки, грубейшие ошибки. И отсюда мы приходим к такому выводу. В нашей жизни есть один главный, есть один руководитель, и только один. И только он имеет право определить нам, если что такое хорошее дело и что такое плохое дело. И поскольку он знает больше, чем мы, что является хорошим для нас и что является плохим для нас. И поэтому именно Аллах Субхану Та'аля на эту мысль указал в суре номер 67, ая номер 14. «Разве не ведает о своих созданиях Творец, который создал все сущее и знает тонкости всех вещей и их сущность?» Значит, однозначно знает, что лучше для нас тот, который нас создал, а не мы сами. И в этом заключается важность существования отношений, и причем крепкого отношения с Аллахом. И к этому нас зовет наша душа. Душа нас зовет к тому, чтобы мы распознавали руководителя, знали, кто наш руководитель, кто главный в нашей жизни, и чтобы мы подчинились именно ему, а не кому-то другому. И тогда у нас будет покой в жизни. Тогда мы будем идти, мы пойдем прямым путем, и мы узнаем суть и смысл от нашей жизни, и мы узнаем, куда мы идем и почему, и с какими правилами мы живем. Вот это то, что ислам хочет от нас. И это доказывает еще раз, что жить без связи с Аллахом невозможно. И не будет это правильно, потому что мы не узнаем, как жить, мы не узнаем, как поступить, если не будем иметь связь с Аллахом и не будем поддержать отношения с Аллахом. Конечно, это мы говорим о некоторых, скажем, это еще не все доказательства, еще стоит вопрос, а как мы сможем ли достичь удачи в своей жизни, материальной жизни без Аллаха? Кто нас питает, кто охраняет нас, кто дарует нам пропитание, дарует нам разум и так далее, и так далее. Вот это, конечно, другой разговор. Но я хочу завершить наш разговор об этом вопросе следующим аятом, в котором Аллах Субхану Та'аля говорит, это сура номер 24, ая номер 35. Аллах Субхану Та'аля говорит: «Аллах – свет небес и земли. Его свет исходит из светильника, стоящего в нише. Светильник в стекле, стекло – точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева благословенного, маслини ни восточной, ни западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свет. Ведет Аллах к своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей, Аллах сведущ о всякой вещи». И вот в объяснении, что имеется в виду Аллах свет небес и земли, в одном тафсире говорится: «Аллах – источник света небес и земли. Он освещает их осязаемым светом, который мы видим и в котором мы живем, а также духовным светом, светом истины и справедливости, светом знаний и добродетели, чести и нравственности, светом прямого пути и истинной веры, светом ясных знамений и доказательств, вложенных Аллахом в свои создания, светом, ясно проявляющимся во всякой вещи, доказывающей существование Аллаха, светом, призывающим к вере в Него, хвала Ему Всевышнему». Дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы мы знали это четко и верили в этом, что есть один главный в нашей жизни, есть один руководитель в нашей жизни. Это Аллах, который является источником света, света в плане своего образа жизни и светом в плане того, что Он только имеет право руководить, и мы послушать должны только Его и жить только потому, что Он нам скажет и что Он нам предписал. Дай Аллах нам так жить и так верить. И ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.